Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 7 главы книги Ездры. Итак, прочитаем 6 стих 7 главы. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». Итак, мы читаем, что Ездра был книжник, сведущий в законе Моисеевом. Поскольку он не мог служить священником при храме, он проводил все свое время в изучении Слова Божия. И сейчас у него появится возможность использовать то, чему он научился. Мы увидим, что много раз в Библии его будут называть книжником, сведущим в законе Моисеевом. В 21 стихе 7 главы книги Ездры сказано, что он пользовался уважением царя в Вавилоне, который называл его учителем закона Бога Небесного. Итак, читаем 7 стих. «С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса». Началось еще одно возрождение среди иудеев в Вавилоне. На этот раз вернуться в землю обетованную решили 2000 человек. Прочитаем 8 и 9 стихи. «И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в первый день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». Эти люди вернулись в Иерусалим в 7-й год правления царя Артаксеркса. Переход длился почти 5 месяцев. Летать на самолете они тогда не могли, так что пришлось идти пешком. Вот почему это путешествие было таким долгим и трудным. Прочитаем 10 стих. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Мы видим, что Ездра расположил свое сердце, то есть приготовился к тому дню, когда он вернется в родную землю. Он твердо знал, что день этот обязательно наступит, потому что у него была вера в обетование Божье. Итак, Ездра приготовил свое сердце, изучая закон Моисеев, первые 5 книг Библии, а также книгу Иисуса Навина, которые тогда уже были написаны. Многие исследователи полагают, что именно Ездра написал обе книги Паралипоменон. Он, как видим, не только изучал Слово Божье, он еще и следовал тому, что там было написано. Как это важно, друзья мои. Одно дело изучать Слово Божие, и совсем другое — следовать Ему. А еще Ездра хотел учить других Слову Божию. Он хотел, чтобы народ Божий знал законы и постановления Бога. Прочитаем стихи с 11 по 13. «И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповеди Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре, священнику, учителю закона Бога Небесного совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева, из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою». Артаксеркс повелевает, чтобы Ездре и его соотечественникам позволили вернуться в родную землю. Это был не столько приказ, сколько разрешение вернуться по своему собственному желанию и под водительством Бога. Прочитаем 14 и 15 стихи. «Так как ты посылаешься от царя и 7 советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме». Очевидно, Ездра свидетельствовал о Боге всему царскому двору, потому что царь и его советники жертвуют Богу Израилеву. Ездре также предоставляют право назначать судей. И вторая группа израильтян собирается в путь. Ездра получает повеление царя, которое свидетельствует об искреннем почитании Бога. И вот какими словами оно заканчивается. Читаем 26 стих. «Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». Закон этот вступит в силу после того, как иудеи вернутся в свою землю. Другими словами, если они вернутся в землю, то Артаксеркс обязывает их серьезно относиться к тому, что касается их отношений с Богом. И далее мы читаем, как и кому Ездра выразил свою благодарность. Это 27 стих. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме». Храм необходимо было не только восстановить, его нужно было еще и украсить. Я уверен, что дом Бога должен быть прекрасным, и народ Божий должен был приложить все усилия, чтобы сделать его таким. Читаем далее 28 стих. «И склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя, и я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною». Как видим, группа, которую возглавил Ездра, была немногочисленной, но весьма представительной. В 8 главе перечислены те, кто шел с Ездрой. Обратите внимание, он позаботился о том, чтобы и левиты пошли с ним. С ним были также и нефинеи, то есть слуги. Затем в Писании мы находим эпизод, который ярко свидетельствует о человеческих качествах Ездры. Вот 21 стих из 8 главы. Ездра говорит: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Ездра призывает поститься и провести молитвенное собрание у реки Агавы. Он хочет узнать волю Бога. Прочитаем 22 и 23 стихи. «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас». Ездра здесь говорит: «Я пришел к царю и сказал ему, что рука Бога нашего с нами, и он защитит нас от всех врагов и приведет нас обратно в землю нашу». Потом Ездра посмотрел на людей, которые все собрались у реки, готовые отправиться в долгое путешествие. Он посмотрел на семьи, на детей и вспомнил об опасностях, которые подстерегают их на пути. Казалось бы, ему стоит попросить царя о помощи, чтобы тот дал ему хотя бы несколько всадников для сопровождения. Но тогда царь мог бы ответить ему: «А я думал, что вы полностью полагаетесь на своего Господа». Бывает, что мы очень много и красочно говорим о том, как мы верим в Бога, как мы доверяем Ему и как чудесен наш Бог, но когда доходит до дела, то оказывается, что мы не вполне доверяем Ему. Вот и Ездра проявляет сейчас подобное малодушие. Он обычный человек, он хотел было просить царя о помощи, но устыдился. Что же теперь делать? Ездра созывает молитвенное собрание, и народ начинает поститься. А Ездра признает, что в этих обстоятельствах он просто вынужден довериться Господу. Бог многих из нас очень часто ставит в такое положение. Прочитаем 31 и 32 стихи. «И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там 3 дня». Царь передал этой делегации большое количество золота, серебра и сосудов. За сохранность всех этих предметов отвечали священники, и им, конечно же, нужна была защита. Но Бог позаботился о своем народе, и эта группа переселенцев благополучно приходит в Иерусалим. Там они пробыли 3 дня, и все сокровища отнесли в храм, дом Божий. Читаем далее 35 стих. «Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов из всего Израиля, 96 овнов, 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу». И снова мы видим, как в жертву приносят 12 козлов. Почему? Да потому что это была жертва за грех всего Израиля. Чудесно, что они снова оказались в Иерусалиме и приносят жертву Богу. Теперь мы обратимся к изучению 9 и 10 глав книги Ездры, из которых мы узнаем о реформах Ездры. В 9 главе мы прочитаем одну из величайших молитв Библии. В 9 главах всех 3 книг, посвященных периоду после пленения, содержатся молитвы. В 9 главе книги Ездры, в 9 главе книги Неемии и в 9 главе книги пророка Даниила. Итак, сейчас перед нами молитва Ездры. И произносит он ее по очень печальному поводу. Прочитаем 1 стих. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хиттеев, ферезеев и евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев». Как видите, вместе с другими языческими народами упоминаются и египтяне. Хиттеи или хетты были великим народом. Научные исследования об этом народе появились уже после того, как я окончил школу, и я с большим интересом прочитал их. Из них следует, что хиттеи основали много городов в Малой Азии, особенно на побережье. Это были такие известные города, как Эфес, Смирна и Троя. Хеттский народ был действительно велик. Однако это были язычники, от которых народ Израилев должен был отделиться. Когда первая группа иудеев вернулась в свою землю, они встретились с трудностями и отчаялись. Мы подробнее остановимся на этом периоде, когда будем изучать пророчество Агея. Мы увидим, как Агея помогал им преодолевать все препятствия, а таких препятствий, уж поверьте мне, было немало. И благодаря Агею они смогли все преодолеть. С помощью Неемии иудеи восстановили стены Иерусалима и храм, но все равно их преследовал упадок духа. Да, именно в такие периоды нас одолевает депрессия. Нечто подобное случается со многими христианами. Кто-то сказал, что отчаяние — это самое сильное оружие дьявола. Иудеи оставили бдительность и стали вступать в браки с язычниками и врагами Бога и Израиля. А это привело к тому, что они начали предаваться языческим мерзостям. Израильтяне перестали быть отделенными и погрязли в распутстве и идолопоклонстве. Мне кажется, в некоторых случаях они даже не утруждали себя заботами о заключении брака, потому что в те времена язычники так же мало обращали внимания на институт брака, как и нынешние язычники. Нам говорят, что мы живем в просвещенном и передовом обществе. Мы живем в свободной стране, мы цивилизованный народ. Но, друзья мои, мы ничем не отличаемся от язычников времен Ездры. Прочитаем второй стих. «Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою». Как видим, этим занимались даже предводители народа израильского. И вина их перед Богом была еще больше. Ведь чем больше привилегий, тем больше ответственности. Итак, те, кто вернулся, оказались в плачевном, жалком и убогом состоянии. В этой ситуации перед Ездрой открывалось несколько возможностей. Он мог бы день и ночь передавать по еврейскому радио патриотические передачи, развешивать на каждом здании израильские флаги, рисовать на каждом углу звезду Давида и проводить патриотические демонстрации. Но он этого не сделал. Своими пламенными речами он мог бы нанести сокрушительный удар по смешанным бракам, по безнравственности и идолопоклонству, но он этого тоже не сделал. А еще он мог бы создать организацию по спасению и перевоспитанию этих безнравственных семей. Мы так поступаем сегодня. Однако Ездра не был знаком со всеми этими передовыми методами. И давайте посмотрим, что же он сделал. Такое сейчас увидишь крайне редко. Прочитаем третий стих. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный». Не забывайте. Ездра вернулся в родную землю только через 75 лет после того, как туда пришла первая группа из 50 тысяч человек, которую привел Зарававель. Когда Ездра со своими 2000 переселенцев вошел в землю обетованную, он увидел, что храм восстановлен. Однако стены города по-прежнему в развалинах. Сам же народ представляет собой печальное и отвратительное зрелище. Люди смешались и породнились с язычниками, погрязли в безнравственности и идолопоклонстве. Никакого разделения с миром нет и в помине. Иудеи превратились в каких-то жалких и несчастных оборванцев. Узнав об этом, Ездра пришел в отчаяние, как низко пал народ Божий. Сегодня мы любим поговорить об отступничестве церкви. Я, по крайней мере, очень люблю. Но на самом деле, так ли мы озабочены этим? С тех пор, как я вышел на пенсию и смотрю на все это со стороны, я испытываю желание просто умыть руки и сказать: «Это больше не мое дело». Однако это мое дело. Легче всего бывает указывать пальцем и обвинять, но вы посмотрите, что делает Ездра. Он так подавлен грехом своего народа, что порвал на себе одежду и вырвал волосы. Вместо того, чтобы разразиться обвинительной тирадой, а именно это мы не преминули бы сделать сегодня, Ездра делает следующее. Я читаю 4 стих. «Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога». Вот это мне нравится. Но давайте задумаемся на минутку. Сколько людей всерьез принимают Слово Божие? Я хорошо знаю. Я знаю традиционные церкви. Я знаю много прихожан из этих церквей. Они народ избранный. Но среди них есть те, кто из кожи вон лезет, чтобы всем показать, как они любят Слово Божие. Они демонстрируют всем свои списанные записные книжки и Библии с исчерканными страницами. А сами живут так, что жизнь их похожа на грязный скомканный лист. Это их не заботит. Они сами твердят, что верят Слову Божию, но Слово Божие не оказывает на их жизнь никакого влияния. они не приходят в трепет от Библии. Как люди мира, они твердят: «Бог — это любовь». И это действительно так. Чудесно сознавать, что Бог — это любовь. Но Бог гораздо больше, чем просто любовь. Наш Бог — святой Бог, и Он наказывает грех. И вот это-то и очень беспокоило Ездру. Он сидит в печали до вечерней жертвы, потому что он ошеломлен преступлениями переселенцев. А касается ли это печаль вашего сердца? Нужно ли нам печалиться? Насколько мы верим в Слово Божие? Друзья мои, нам с вами было бы очень полезно отправиться в какое-нибудь уединенное место и спросить себя: верю ли я Слову Бога? Повинуюсь ли я Ему? В 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы находим такие слова Господа нашего Иисуса Христа: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Читаем далее 5 стих. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему». Что это значит, простереть свои руки Господу Богу? Это значит, что вы ничего не скрываете от Господа. Это значит, что когда вы обращаетесь к Богу в молитве, ваш разум и ваша душа полностью обнажены перед Ним. Ездра простер свои руки к Богу, ничего от Него не пряча. Апостол Павел также призывал обращаться к Богу с подобной искренностью. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею он написал: «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Именно так, в искренности, без гнева и сомнения, мы должны обращаться в молитве Господу. На этом мы закончим наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.